Гальвицер понял. Его тайное стремление уйти от опасности, которая нависла над витебской группировкой, отгадано Бушем. Однако, горделиво встав в позу оскорбленного человека, он продолжал настаивать на своем. «Мои соображения продиктованы не страхом, а моим опытом, моим солдатским долгом перед фюрером и Германией». Глаза его сверкали, как бы в порыве возвышенных чувств. «Даже позор отступления готов я принять на себя ради будущей пользы». «Фюрер и Ставка считают, — произнес Буш, — что русские после серии ударов, которые они провели в этом году, не имеют достаточных сил для наступления на центральную группу наших армий. Место будущих столкновений в районе Ковеля. Туда сейчас прикованы наши силы и внимание». «Значит?» «Значит, никаких мыслей об отходе и оставлении занимаемых ныне рубежей. Фюрер знает вас лично как исполнительного примерного генерала и поручил мне передать, что полагается на ваше мужество и способности, которые не будут оставлены без внимания. Витебск для вас и для нас имеет исключительное значение. Он одно из главнейших звеньев нашего восточного оборонительного вала». «Воля фюрера для меня закон», — встал и склонил голову Гальвицер, которому польстили слова фельдмаршала. «Город превращен мною в крепость, и скорее русские захлебнутся своей кровью, чем войдут в него. Можете заверить фюрера от моего имени, что мы будем стоять до последнего человека». «А как ведут себя русские?» — переменил тему разговора фельдмаршал. Он вовсе не намеревался передавать чьи-то дикие проекты Гитлеру, да еще об отступлении, когда с фюрером от одного лишь упоминания этого слова делаются чуть ли не припадки. За последнее время Гитлер вообще никого не стал принимать, кроме 2-3 человек из генералитета да главарей партии. К нему нельзя попасть, минуя мрачного Бормана, ненавидящего армейскую верхушку. К сожалению, он пользуется неограниченным доверием Гитлера. Бушу многое было известно, но говорить об этом рискованно. И он в ожидании ответа потянулся к сигарам, которые ему предусмотрительно придвинул Гальвицер. На мгновение он залюбовался прекрасной сигарницей, гравированной с редким искусством. «Прекрасная работа», — сказал он, разминая сигару и всматриваясь в рисунок танцующих пастушков и пастушек, чьи фигурки были вписаны в общий узор, украшавший стенки коробки. «Генерал Паулюс сумел бы оценить эту вещицу. Он был знаток в искусстве. Французская?» «Да, сейчас трудно найти вещь, радующую глаз понимающего человека. Вы спросили, как русские?» «Да-да», — кивнул Буш. «Перед моим фронтом у них даже гвардия, и та не укомплектована до норм военного времени. А для наступления, как известно, нужен значительный перевес. Но они что-то замышляют, потому что ведут себя очень скрытно. И за последние дни предприняли 3 разведки боем. Нам пришлось оставить после 2-дневных боев одну очень важную высоту. Когда я вызвал авиацию, у русских тоже появились бомбардировщики, хотя раньше, в течение полугода, их тут не отмечалось. Все это внушает мне большое беспокойство, и я принимаю необходимые меры. Хуже, если наступление начнется не здесь. За себя я спокоен, а у соседей. Тогда мы окажемся в окружении. Это самое неприятное. Какой участок у себя вы считаете наиболее опасным? С востока. Здесь у меня 2 авиаполевые дивизии, гренадеры. На стыке с соседним корпусом группа полковника Проя. Русские всегда стремились взять город, а не идти в обход. Тактика русских меняется, задумчиво сказал Буш. Не следует полагаться на правила. Должен сообщить для вашего сведения, что обстановка для нас слагается очень неприятная. Случилось то, о чем предостерегал всегда генеральный штаб. Мы вынуждены вести войну на 2 фронта. Высадка англичан и американцев на континент все-таки совершилась. Пока у нас там достаточно сил, чтобы локализовать десанты. Но что будет в дальнейшем? Сами понимаете, мы не можем перебросить с востока на запад ни одной дивизии. Что бы ни случилось в дальнейшем, главный наш фронт на востоке. Сознанием непоколебимой стойкости должен проникнуться каждый солдат и офицер. Я прибыл сюда, чтобы рассмотреть с вами и санкционировать любые мероприятия, необходимые для укрепления нашей обороны, а вовсе не для ее выпрямления. Таковы личные указания фюрера. Фельдмаршал Буш пробыл в Витебске один день и улетел обратно. Глава шестая. Березин, усталый и запыленный с головы до ног, возвратился из последней перед наступлением поездки войска. На ходу, стряхивая пыль с фуражки, он вошел в блиндаж и прежде всего попросил воды для умывания. Немного освежившись, прилег отдохнуть, сказывалась горячка последних дней. Рядом с изголовьем стояла этажерка с книгами. Березин взял с полочки томик Пушкина, открыл наугад. «Мария, бедная Мария, краса черкасских дочерей, не знаешь ты, какого змея ласкаешь на груди своей». Нет, читать про Мазепу ему не хотелось. Согнув книгу, он пропустил несколько листков. И грянул бой. Полтавский бой. «Хорошо все-таки было воевать раньше», — подумал Березин. «Сошлись, ударились, день-два, и все решено. Поражение или победа. А теперь? Вот сегодня трехлетие непрерывной, изнурительной войны. 3 года. А можно ли сказать, что уже все постиг? Что не день, что не новая операция, то и новые вопросы, хотя за плечами многолетний опыт, к услугам уставы, наставления. Взять человека, бойца, по какому справочнику определишь меру его нынешних человеческих возможностей? В начале войны он был совершенно не такой, как сейчас, а завтра будет во многом отличаться от сегодняшнего». Березин отложил книгу. Хотелось забыть о насущных делах, чтобы потом взглянуть свежим глазом на проделанную работу. В последнюю ночь перед сражением сон не шел. Березин заново и заново переживал то, что должно наступить только завтра. Бойцы и офицеры спали сейчас в окопах на переднем крае, коротали летнюю теплую ночь, подложив под голову грубый шинельный рукав или сумку. Целый корпус гвардейцев введен в первую линию траншей. В окопах на 2-километровом пространстве люди уже 3 сутки сидят чуть ли не плечом к плечу. Но сколько Березин не смотрел со своего наблюдательного пункта, ни одна голова не показалась над бруствером окопа. Молодцы, конечно. Во избежание хождения введен траншейный пропуск. Но дисциплина такова, что эта мера предосторожности оказалась излишней. Вернулся с переднего края Бойченко. Умывшись, он вышел на маленькую веранду перед блиндажом. Глубокий овраг был объят тишиной. Ни огонька. Облокотившись на высокие перила, Бойченко долго стоял, наслаждаясь прохладой. Вся его энергия в последние дни уходила на подготовку предстоящей операции. Прямая подготовка началась 20 дней назад, а до этого разве не были предшествующие бои за Витебск для армии суровой школой? Можно смело сказать, они многому научили армию. Пополняясь людьми, воевавшими в Сталинграде, на Курской дуге, под Ленинградом, на Украине, боевыми участниками сокрушительных ударов по врагу, впитывая опыт других фронтов, армия росла, качественно менялась. Предстоящая операция, творение сотен и тысяч людей, их труд, их опыт, их безграничная жажда победы. Кто мог заставить орудийные расчеты буквально по полочкам рассортировать снаряды согласно каждой цели, занумеровать их, разложить в идеальном порядке? Кто-то один начал, сотни других немедленно подхватили. На исходе дня Березин указал артиллеристам, что неплохо бы полить водой придульные конуса, чтобы пыль, поднятая во время стрельбы, не демаскировала батареи. Уезжая с переднего края, Бойченко сам видел, как сотни людей вышли с ведрами, котелками, банками таскать воду для поливки. Остается каких-то 5 часов до начала проверки. «Как командующий?» — спросил Бойченко часового, когда тот поравнялся с блиндажом. «Лег отдыхать, товарищ генерал, только что. А, ну и мне пора». А Березин, между тем, ворочался на постели, тщетно призывая сон. Ему так необходимо быть к утру со свежей, спокойной головой. Вместо этого о чем только не думалось. Недавно его вызывали в Москву, и ему удалось встретиться с семьей. Радость, которую он нес, была слишком короткой. Дети повзрослели, были заняты чем-то своим и встретили его настороженно, как ему показалось, даже холодно. Возможно, он сам был в этом виноват, так как мало уделял им времени, весь отдавая службе. Странно, но раньше маленьких он их любил больше. Что это? Возрастное? Он многого тогда не понял, не разобрался. Не было времени, не успел. Ночью, слушая неторопливое сетование жены на трудную жизнь, он оставался равнодушен к ним. Разве Березин думал когда, что их любовь уйдет бесследно, что им не о чем будет говорить? Разве назовешь разговором эти жалобы на то, что дочери нужны наряды, что у других чернобурки, а у нее их нет, у других удобства, а она якобы лишена их? Ведь раньше они прекрасно обходились без всего этого и были счастливы. Или он просто огрубел на фронте? Он мог задержаться в Москве на лишний день, но не пожелал. И никто из домашних об этом не сожалел, как будто так и надо. Уезжая, уносил тоскливое чувство. Потом, со временем, все это притихло, потеряла остроту, и лишь сегодня, в такое неподходящее время, вдруг всплыло. Березин встал с постели и стал расхаживать по комнате. Перед ним мелькали лица, встречи и разговоры с самыми различными людьми, с которыми сталкивала его служба. Пришли заботы, и среди них еще чего не хватало. Нужен бы хороший дождь. Ах, черт, не проверил, исполнили артиллеристы мое указание или нет. Ведь метеорологическая сводка предсказывает на завтра солнечный день, хотя бы ветер был с востока, чтобы дым и пыль от разрывов не закрыли наблюдение после первых же залпов, подумал он и подошел к окопу. За стеклом была темнота, ни одной звездочки. Не надевая фуражки, Березин вышел за порог. По тропинке прохаживался часовой. В плащ-палатке с автоматом на груди он мерно шагал от блиндажа к блиндажу взад и вперед, и его темная фигура почти сливалась с кустами, как только он отходил на несколько метров. Кое-где проглядывали звезды, но их было мало. «Вроде облачно?» — спросил Березин. «Тучки ходят, товарищ генерал», — ответил боец, остановившись. Он не знал, чего больше надо командующему — дождя или хорошей погоды. «Может, все же небольшой соберется, а?» — выдал Березин свое тайное желание. «Как думаешь?» «Вполне возможно. Долгого ждать не приходится, а небольшой, глядишь, и закрутит. Да и росы нет. Вы сами попробуйте, товарищ генерал. Лист-то сухой почти. Соберется? Непременно соберется», — уже уверенно заявил боец. Ему было немного жаль генерала. В такой поздний час он не спит, и завтра чуть свет опять будет на ногах. Хотелось как-то успокоить Березина. «Вы бы не тревожились, а ложились спать», — сказал он чуть погодя. «Я покараулю, и чуть что, сразу в окошечко стукну, чтобы знали. Когда его ждешь, так он как раз долго и не бывает». «Ну, стукни», — — согласился Березин и уже повернулся уходить, когда часовой кого-то громко окликнул: «Стой, кто идет!» «Не видишь?» — раздался спокойный голос Тони официантки, вынырнувшей из темноты с посудой. Она поднялась по ступенькам и сукоризной сказала: «Ну что же вы про ужин забываете, товарищ генерал?» «Так устал, наверное, не хочу. Лучше завтра пораньше, часиков в 5». Она молча пожала плечами: «Смотрите сами», и пошла обратно. «Не споткнитесь», — поддержал ее Березин за мягкие оголенные по локоть руки. На миг пришла мысль вернуть ее. Стоило сказать одно слово. Он подавил в себе это желание и усмехнулся со скрытым сарказмом. Он не слышал, как во второй половине ночи раздался шорох, и первые редкие капли упали на пыльную землю, на листву, которая ждала влаги.